солдатские матери от чеченских войн до спецоперации России против Украины. Можно ли не пустить мужа, отца, сына, брата на войну? Как вернуть мужчин? А моя соведущая Карина Меркурьева, она же ведущая телеграм-канала «Фемвремя», а в нашем обсуждении участвует Валентина Дмитриевна Мельникова, правозащитница, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей и основательница гражданского проекта «Выбери жизнь» Ирина Снеговская. Итак, мы обсуждаем сегодня всю информацию о женщинах, которые пытаются вернуть мужей, сыновей и отцов с Украинского фронта, добиться нормальных условий их существования в мобилизационных пунктах на фронте, гражданского контроля над процессом мобилизации и даже призывают к мирным переговорам. Я хочу сейчас отдать слово Карине Меркурьевой с таким информационным блоком о том, что происходило вот на этом фоне последние две недели.
Больше всего, по данным издания «Важная история», призыв затронул такие регионы, как Красноярский край, Бурятию, Якутию, Иркутскую область, Приморский край, Дагестан, Севастополь, Калининградскую, Владимирскую, Ульяновскую области. Женские акции протеста против мобилизации прошли в Дагестане, Якутии и Кабардино-Балкарии. Женщины выходили на улицы города, перекрывали дороги, отбивали тех, кого задерживали полицейские, кричали «нет войне» и доказывали силовикам, что войну развязала именно Россия. Почти сразу стало понятно, что оставаться в России тем мужчинам, кто подлежит призыву, небезопасно. Тогда появилась как раз организация «Выбери жизнь». Она стала заниматься вывозом мужчин, которые не хотят воевать из России. Тогда же возник совет жен и матерей, который объединил женщин, отправивших своих родственников на фронт. Участницы организации настаивали на встречу с властями, проводили пикеты у зданий городских администраций и отправляли обращения к Минобороны. В конце ноября Владимир Путин провел встречу с матерями мобилизованных. На встрече не было ни представителей солдатских матерей Санкт-Петербурга, ни совета жен и матерей. Зато были депутатки из «Единой России», представительницы провластной организации «Объединенный народный фронт». Активистки совета жен и матерей пытались добиться разговора с представителями власти. В итоге за ними установили слежку. На встречу Путину задавали заранее согласованные вопросы. Ответы президента звучали крайне странно. Например, на вопрос одной женщины Путин начал рассуждать о неизбежности смерти, жизненной миссии человека и сравнил смерть на войне и смерть от водки. Сразу после этой встречи инициативная группа матерей мобилизованных и солдат-срочников и материнская группа феминистского антивоенного сопротивления опубликовали петицию «Открытое письмо к властям с требованием вывести войска и вернуть солдат домой». Совет жен и матерей же публично раскритиковал встречу Путина с подставленными матерями, заметив, что президент прячется от реальных представительниц мобилизованных за спинами спецслужб. На следующий день страницу сообщества ВКонтакте заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Это произошло в День матери. Тогда Совет жен и матерей запустил флешмоб. Ко дню матери родственницы военнослужащих, находящихся сейчас в Украине, записали видеообращение. Они рассказывали свои истории и призывали россиян сплотиться для защиты своих детей. Мать погибшего из Воронежа, например, Зинаида Курбатова, в своем видеообращении поблагодарила правительство России и Министерство обороны за то, что ее разбудили. Даже жестоко, больно, подло, но разбудили. Я проснулась. И теперь наступила ваша очередь проснуться, заявила она.
Эти движения сейчас становятся низовыми. В общем-то, тут нужно сказать по поводу Совета матерей и жен, что эта организация не то чтобы белая и пушистая, она связана с общественным объединением «Общенародный союз возрождения России» под руководством некой Светланы Лады Руси или Пеуновой, и говорится вот о ней как сектантки. Но вот то, что я вижу со стороны, например, Ольги Цукановой, которая вот от их имени выступает, это довольно здравые требования. Они требуют народного контроля над мобилизацией. И, может быть, самое интересное их требование – это требование мирных переговоров. Они говорят о том, что нельзя спасти только своего одного сына. Нужно, чтобы к этой ситуации были подключены все, и чтобы правительство в этом принимало участие. У меня вопрос и к Валентине, и к Ирине. Путин встречался сейчас с этими избранными матерями, которые в основном оказались чиновницами «Единой России». Вот какой реальный толк от подобной встречи, как вы думаете? Валентина Дмитриевна, пожалуйста.
Я не готова обсуждать подробно эту встречу, потому что это не первая такая, и, наверное, не последняя, и не только специальные посетители приходят к Путину, но и такие же специальные женщины сидят в общественном совете при Министерстве обороны. Все это абсолютно обычно. Да, это имитация, политическая игра для того, чтобы все было хорошо на картинке и все было хорошо в телевизоре. По поводу вот этих роликов, которые сами записывали семьи мобилизованных, да, что там ужасные условия. Ну, тоже мне немножко странно, потому что боевые действия к тому моменту шли уже 9 месяцев, и все могли видеть, что там на самом деле происходит с нашими военнослужащими. И жалобы тех, кто там находится в боях, тоже были и опубликованы, и они тоже делали ролики. Поэтому вот эта наивность населения, она меня очень огорчает.
Давайте мы сейчас Ирину послушаем.
Вообще, я могу сказать, что если посмотреть на эту запись, очень слабо верится в то, что действительно матери можно сказать, что здорово, что ваш сын погиб не от водки, а жил достойную жизнь. Я не представляю себе такого диалога, я не представляю себе спокойной реакции матери. То, что эта встреча была полностью постановочной, у меня никаких сомнений, вопросов не вызывает. И по поводу опыта с женами мобилизованных, когда мы вывозили ребят из России, по крайней мере, в сентябре, реакция была у всех примерно одинаковая. Это была паника, опущенные руки, непонимание, что делать, особенно когда ваш близкий человек находится еще в России и пытается уехать. То есть там уже высокий уровень стресса. А когда речь идет о том, что человек уже уехал, там, конечно, будет совершенно другая реакция, не похожая на то, что нам показали.
Вопрос и к Валентине Дмитриевне, и к вам, которые часто задают критики вот этим всем инициативным женщинам. А можно было вообще не пускать своих родственников в военкоматы? Есть юридические основания для отказов от мобилизации? Там человек не должен немедленно бежать в военкомат, получив эту повестку. Как это можно прокомментировать? Население у нас оказалось юридически безграмотным, неспособным себя защитить. Вот что скажете, Валентина Дмитриевна?
На самом деле мобилизация проходила ровно так же, как проходит любой призыв, в том числе и сейчас. Те, которые подлежали мобилизации, прежде всего, каждый из тех 400 тысяч, которые вызывали, должен был настоять на том, чтобы провели медицинскую комиссию в первую очередь. Да? Они же все практически проходили военную службу. Там много офицеров. Они прекрасно понимают, что такое процедура призыва и даже по мобилизации. Значит, вот это первое, что люди не сделали сами. Ну, жены, положим, не знают. Но сами-то вы, мужики-то, 40 лет-то, можно было вспомнить, как это было? Как это должно быть? Второе, это, конечно, семейные обстоятельства. Потому что там, где было трое-четверо детей, или в семье ребенок-инвалид, или пожилой человек, лежачий инвалид первой группы, почему сначала не добиваться отсрочки, а потом только идти в военкомат, а сначала уйти, уехать, а потом уже, чтобы кто-то там чего-то за что-то бился. Вот это тоже странно. Это какая-то психологическая история, но там даже отказываться не надо. Там сначала надо было добиться медкомиссии, потому что из тех тысяч обращений, которые к нам приходили, там процентов 99 люди просто не могли быть призваны по здоровью в соответствии с положением о военно-врачебной экспертизе.
Ирина, ваша версия ответа насчет вот этих юридических деталей?
Во-первых, мне кажется, что эта история про какую-то выученную беспомощность, когда людям кажется, что они никак не могут на это повлиять, и если сказали, то надо делать, и ничего не изменится. Во-вторых, у меня есть пример семьи, которая, ну, скажем так, Z у них на лбу не написано, но муж сказал, что он ни от кого бегать не будет, и если придет повестка, то он пойдет, несмотря на то, что он войну не поддерживает. Это такая тоже была, скажем так, принципиальная позиция, такая псевдогордость, по моему мнению. Ну, а первый момент, самый важный, это такая выученная беспомощность и такой, ну, классический русский патернализм, что за тебя принимает решение государство.
Карин, давайте сформулируем вопросы для Ирины.
Наверное, я начала, может быть, ну, вообще с начала, с запуска проекта. То есть, насколько я знаю, вы запустились практически сразу после того, как Путин объявил о частичной мобилизации. Какую именно помощь вы оказываете?
Проект мы запустили, если я не ошибаюсь, 23 сентября. я запустила чат, когда увидела, что у меня в сторис мои знакомые пишут о том, что они не знают, что им делать 21 сентября, надо ли уезжать или нет, а если надо, то у них нет денег, чтобы просто элементарно купить билет. И я тогда решила сделать чат взаимопомощи, куда принимала только по знакомству людей, ну, чтобы там не было мошенников, либо через знакомых знакомых. Это был закрытый чат, где люди писали, что у них такая ситуация, что они подходят по критериям мобилизации, им нужно столько-то денег, чтобы уехать. И, соответственно, также в этом чате были люди, которые были готовы помогать. То есть те, кому нужна помощь, те, кто эту помощь готов оказывать. Действительно, люди переводили друг другу деньги. С каждым часом заявок становилось все больше, и в чат приходили люди, которых я уже совершенно не знала ни через знакомых, ни через знакомых-знакомых. И я решила, что можно попробовать запустить проект, который будет помогать тем, кто пытается уехать, который будет жить на донаты и принимать заявки уже непосредственно через какие-то, например, Google формы. Я набрала команду волонтеров. На пике нас было около 240 человек. Все было, конечно, максимально неорганизовано, потому что это все собиралось очень хаотично, очень быстро, и мы понимали, что времени у нас очень мало. Только потом со временем уже начали как-то отлаживаться процессы. Первые дни был такой совершенный хаос, и заявки сыпались просто каждую минуту. Вот на пике, когда мы поняли, что мы не справляемся, мы закрыли прием заявок. Всего мы отработали порядка тысячи, я думаю, заявок. И более 400 тысяч. На эти деньги мы купили людям билеты, чтобы они просто выехали из страны. То есть у нас была первоначальная задача вывести человека за пределы Российской Федерации, предоставить ему какую-то информационную поддержку, составить ему маршрут, потому что в условиях, когда билеты стоят по 150, а то и по миллиону рублей, у нас были такие истории, очень сложно сориентироваться, особенно когда жизнь под угрозой. И, конечно, наши ребята-волонтеры работали в условиях абсолютной паники, непонимания людей, что им делать. Ребята очень стойко с этим справлялись и доводили заявки до момента, когда человек уже оказывался за пределами России.
Ирина, а вы можете сказать, сколько вообще через ваш фонд прошло людей?
Было 1000 человек.
Солдатские матери от чеченских войн до спецоперации России против Украины. Можно ли не пустить мужа, отца, сына, брата на войну? Я к Валентине Дмитриевне хочу обратиться. Как сейчас работают комитеты солдатских матерей? Вы уже сказали, что были совершенно удивительные случаи, когда к вам обращаются люди, которые не воспользуются отсрочкой просто по здоровью или там, по семейным обстоятельствам. В чем еще состоит практика сейчас работы комитетов солдатских матерей?
Но так же, как всегда, для нас мобилизация – это просто чудовищного размера призыв. Только другие немножко органы, которые отвечают за эту мобилизацию. Появились губернаторы, которые возглавляли этот процесс. Появились военные комиссары субъекта федерации. Появился генштаб в связи с бронированием специалистов. Что-то удалось сделать, пока вот эта процедура мобилизации не была на словах закрыта. Когда эти комиссии не распустили пока, и уже стало невозможно вернуть человека из воинской части, потому что кто-то умный решил, что вернуть можно только в том случае, если та же мобилизационная комиссия вынесет решение отменить то свое решение и вынести новое. Ничего этого, конечно, в законах нету. Решались все вот эти странные псевдозаконные процедуры, видно, у кого-то на коленке. И пока все сообразили, в том числе и исполнители мобилизации, что что-то не так, уже было сделано много очень плохого. Это вот с точки зрения процедуры. Поэтому вот все те десятки тысяч, которые звонили нам по всем нашим телефонам, по всем нашим мессенджерам, писали во все наши группы ВКонтакте, потому что все регионы, все наши коллеги, это с утра до ночи и с ночи до утра беспрерывное количество обращений, и не всегда они толковые были, к сожалению. Но там, где можно было что-то понять и людям как-то объяснить и рекомендовать, и люди готовы были делать, Там удалось достаточно много, я считаю, в такой, на первый взгляд, безвыходной ситуации. Сейчас, конечно, все намного хуже, хотя внимательные родственники могли понять, как, в каких условиях будут находиться их мобилизованные мужья, сыновья, братья и бойфренды в тот же день, когда тех направляли в воинские части. Практически никого в нормальные условия никого не направили. В основном это были нежилые помещения или палатки, без еды, без воды. Там, где очень быстро спохватились родственники и где они, собственно говоря, могли доехать, там, в общем, вот эти бытовые условия удавалось как-то улучшить. Но мы со своей стороны рекомендовали военным прокурорам звонить, потому что это их надзор. Уж на это у них пока полномочия остались, даже вот в такое непростое для прокуроров военных время. Где-то обращались к командованию. Ну вот, во всяком случае, те, кто сразу забеспокоился, они все поняли. А те, кто долго ждал, пока эти мужчины мобилизованные отправятся в зону боевых действий, и оттуда уже пожалуются, ну, вот тоже это все странно. А так у нас все то же самое, у нас же есть и воинские части, и призывают больных. Сейчас же надо увольнять тех, кто был призван год назад. Мы пока не очень понимаем, отправляют ребят домой или нет. И потом, конечно, достаточно критичные, связанные с участием в боевых действий, история с контрактниками, у которых контракты закончились весной, летом. Они не могут уволиться. Это, конечно, тяжелые истории с пропавшими без вести. Достаточно тяжелая история с пленными, потому что Россия не хочет менять всех на всех, хотя такая возможность в Женевской конвенции прописана. С самых первых дней, когда появились пленные, мы писали в администрацию президента и главному военному прокурору, что менять надо всех на всех, не надо держать их у себя. Нет возможности, ни Россия не может держать в следственных изоляторах большое количество украинских пленных, ни Украина не может держать пленных у себя, потому что ни там нет ресурсов для нормального конвенционального содержания пленных.
Да, Валентина Дмитриевна, понятно. А вот если сравнивать ваш опыт и опыт ваших коллег с чеченскими войнами, я напомню, что вы много работали на обеих чеченских войнах, вот по крайней мере по кейсу обмена пленными. Какая разница между тем, что происходило тогда и происходит сейчас? Многие очень правозащитники, которые работали в Чечне, уже многократно сравнивали эти процессы, говорят, что они очень похожи. А вот каковы ваши наблюдения?
Да, я слышала эти воспоминания. На самом деле, конечно, не похожи совсем. Во-первых, Чечня – территория России. Во-вторых, маленькая территория. Намного меньше было комбатантов с одной и с другой стороны. В-третьих, чеченское командование лояльно отнеслось к тому, что комитеты солдатских матерей с ними контактируют. И Дудаев и Масхадов помогали выяснить судьбу тех, кого искали комитеты, искали родственники. И, в общем, конечно, мои подруги, мои коллеги, которые первые еще в декабре 1994 года поехали на территорию Чечни, потом были там в январе, и в феврале, и в марте, и во время перемирия со списком пленных. Это была совершенно другая история, даже юридически. Это не было обменом в Первую войну, это просто чеченская сторона отдавала пленных комитетам, родственникам, иногда журналистам, иногда депутатам, кто добирался. Вот. Это совершенно другая процедура. Сейчас масштабы колоссальные. Украина не может в руки никому отдавать. Она как государство обязана соблюдать Женевскую конвенцию и репатриировать только легально. Поэтому никаких там не может быть розысков. И на этом, кстати, с самого начала паразитировали мошенники. Сейчас это уже меньше, но вначале это было, конечно, очень организовано. Обещание за 800 тысяч выкупить у украинского фермера пленных меня просто поразило, и мы попытались как можно быстрее все-таки сделать так, чтобы этого не было.
Как это официально, юридически выглядит? Какова процедура?
Сам обмен более или менее регулярный. Хотя, конечно, это очень мало, но тем не менее. Потому что вначале было очень тяжело. Почти 2 месяца не было обмена пленных, а там были раненые. И поскольку украинская сторона дает позвонить домой в случае, если какая-то особая, да, история, и Международный комитет Красного Креста, миссия, которая работает на Украине, тоже, когда они посещают пленных, дают поговорить по телефону, Вот. Сейчас это более-менее нормально. Списки в России засекречены, списки в России и украинских, и российских засекречены, но украинская сторона имеет несколько телеграм-каналов, там можно посмотреть. Звонят иногда, когда могут. Во всяком случае, если семья знает, что человек в плену, в принципе, комитет не беспокоится, потому что если ничего не случится, если российская ракета не накроет это место, где держат пленных, значит, все будет хорошо и рано или поздно обменяют. Украина очень четко старается придерживаться Третьей Женевской конвенции об отношении к военнопленным. Более того, они выполнили требования международной амнистии и Международного Красного Креста не показывать лица пленных, не брать у них интервью, черт бы их побрал, этих пуристов. Да? Только оттуда люди могут узнать, что их родственник, солдат и офицер в плену. Ну, во всяком случае, информация есть. Что происходит с украинскими пленными в России, мы не знаем, доступа нет. Украина узнает только тогда, когда рассказывают освобожденные. Это тоже сложная история, потому что получается, что Россия не полностью выполняет Женевскую конвенцию, не дает связываться с семьями украинским пленным.
Спасибо вам за эту очень важную информацию. Я скажу только, что буквально вчера суд в Ленинградской области в Гатчине признал незаконным призыв по мобилизации местного жителя Павла Бушманского. Его религиозные взгляды не допускают военной службы. Защищали их адвокаты Агоры. И вот это пример оспаривания призыва в суде по религиозным убеждениям. Да. Да. Да, да.
Я просто хочу уточнить. Дело в том, что этот мобилизованный, который судится, он проходил альтернативную службу в качестве призывника. Поэтому у Александра Передрука это, в общем, получилось. Потому что у него были основания по предыдущей службе. Это тоже очень важно.
Спасибо. Это важное уточнение. Карина, Ирина, пожалуйста, давайте продолжим о проекте «Выбери жизнь».
Я хотела спросить у Ирины, чтобы она рассказала нам про какие-то конкретные кейсы, которыми занимались. Вот из 1000, может быть, какие-то истории, которые больше всего зацепили.
Первое, что я хотела бы рассказать, это негативная тенденция, которую мы заметили в самом начале нашей работы. Примерно на 100 заявок, их было около 1000, в итоге примерно 100 заявок приходилось одно сообщение, ну, там, в Google формах. Парни, которые заполняли анкету, они могли написать какой-то комментарий, помимо тех вопросов, которые мы задавали, что-то добавить от себя. И на 100 заявок приходилось всегда как минимум одна, где была информация о самоубийстве. Парни, мужчины писали, что они готовы свести счеты с жизнью, лишь бы не идти на войну и лишь бы не убивать других людей. Это то, о чем я трубила у себя в соцсетях и говорила, что это катастрофа. И там через несколько дней начала появляться информация о том, что да, действительно, люди заканчивают жизнь самоубийством либо уже в частях военных, либо когда приходят повестки, либо еще даже без повестки, но человек очень сильно боится, что его могут призвать и отправить на фронт, и это было страшно. Еще из каких-то таких запоминающихся историй у нас была история парня, которому было, по-моему, 18 лет. Он уехал куда-то за город, закрылся в каком-то подвале, по-моему, у своего друга. У него не было вот просто ни еды, ни воды. И мы пытались его подключить к разговору с психологом, он отказывался. И просил, чтобы мы ему помогли хотя бы как-то купить воды, например, и какой-то еды. Человек в состоянии очень острого стресса, он не понимает, что происходит. И уезжать из России он боится, потому что боится, что его могут развернуть на границе. Что эта ситуация с разворотом может стать как раз-таки спусковым крючком для того, чтобы его отправили на фронт. Были такие ситуации. Очень много волонтеров сгорели за несколько дней работы, просто потому что общение с людьми, которые находятся в очень остром стрессе, это тоже тяжело. И мы пытались организовывать какие-то коллективные встречи с психологами, чтобы, ну, ребята тоже не держали это в себе. Потому что когда ты 4 часа подбираешь человеку маршрут, потом просто получаешь в ответ «спасибо, я подумаю». У ребят тоже было много непонимания, почему даже просто не говорят какой-то нормальной благодарности, как бы человек просто пропадает. Но у нас есть очень такие положительные истории, когда люди уезжали и потом писали нашим волонтерам, что «вы там мой ангел-хранитель, спасибо, я не думал, что такое возможно, что действительно кто-то станет помогать и вывозить, и спасать чью-то жизнь, и делать это бесплатно». Что получилось сделать, мы сделали. Возможно, можно было сделать больше, но у нас было вот ровно столько ресурсов, ровно столько денег, сколько нам задонатили. На данный момент у нас там осталось в фонде чуть больше 50 тысяч рублей, а всего нам задонатили около 500 000. Мы сначала хотели перевести эти деньги в какие-то фонды, либо фонды, которые помогают эмигрантам, либо в шелтеры, которые находятся за рубежом. Мы решили пока ничего с ними не делать и подождать, когда, возможно, начнется новая волна мобилизации, чтобы у нас был хоть какой-то запас. Когда заявки пошли на спад, мы начали публиковать просто истории о мобилизации, то есть начали работать как СМИ, только сконцентрировались конкретно на историях о мобилизации. Потом, когда эти истории закончились, и, соответственно, волна начала спадать, мы просто написали, что там мы в заморозке, вернемся, если начнется новая волна. Но штат волонтеров сохранился, и я думаю, это ребята, которые в случае чего будут готовы выйти и снова начинать работать и помогать людям выехать.
У меня такое ощущение, что мы, журналисты, когда с вами разговариваем, мы что-то не понимаем. Что бы вы от нас хотели услышать? Какой вопрос мы, как правило, упускаем? Я сейчас имею в виду широкое поле СМИ. Валентина, ты...
Я не думаю, что журналисты что-то недопонимают, и есть какие-то вопросы, которые каждый должен задавать. Но на самом деле никто практически не захотел разобраться с этой историей, с различными ипостасями вот этого движения, протеста матерей и жен. Там очень разные группы. Есть реальные люди в отчаянии, которые решили, что верховный главнокомандующий должен услышать их крик, помочь их родным в зоне боевых действий. Есть давно существующие политические акторы, которые эту историю решили возглавить, не спрашивая, хотят люди или не хотят. И есть еще какое-то направление, которое я называю мародерами. В интернете рассказала об этом моя коллега из Костромы, какая-то группа, которая собирает в интернете из предыдущих лет, из очень довольно давних, всякие истории, выступления комитета солдатских матерей, наши какие-то там конференции, и выдает это за свою работу. Просто в Костроме в 2014 году была история, когда молодых десантников отправили на территорию Украины без офицеров, и там, естественно, их взяли в плен. Они вот реально не знали, куда они идут, якобы учения, это было вечером, вот такая история. И наша председатель Костромская, и родители, родственники этих военнослужащих, все бились за то, чтобы Россия забрала своих военнослужащих. Потому что тогда был слоган «их там нет». И вот костромички этого добились. Это было публично вполне по тем временам. И вдруг она видит, что какой-то канал пишет, что это вот комитет к нам обращался, к Костромской. Там на самом деле еще были сюжеты, но это мародеры. И это тоже для нас не совсем удивительно, потому что всегда, когда организация успешна, авторитетна, все пытаются использовать без ее ведома то, что она делает, пристегивая это к себе.
Да, Валентина, да, спасибо. Спасибо. Ирин, ваша версия ответа, что мы упускаем? Какой вопрос вы от нас бы хотели получить?
Я как бы тоже журналистка, и, наверное, единственный вопрос, который вот у меня есть к теме, это я бы, наверное, копала бы глубже, исследовала бы вопрос, вот, который был задан в самом начале нам по поводу того, почему люди так слепо идут в военкоматы. Потому что, мне кажется, опять же, проблема гораздо глубже, чем юридическая неграмотность, правовая неграмотность. тут надо искать истоки еще глубже, чем просто в какой-то выученной беспомощности. Мне интересно было бы что-то об этом либо почитать, либо исследовать самой.
Спасибо. Мне тоже это страшно интересно, потому что мне казалось всегда, что после опыта Афганистана, после опыта двух чеченских войн, люди должны быть готовы к тому, чтобы сопротивляться государству в его намерениях использовать людей как пушечное мясо. Но оказалось, что это, в общем, не так или не совсем так. Женская часть общества только сейчас начинает реагировать. Порой неумело, порой странно, но тем не менее. Давайте последние реплики Ирины и Валентины Мельниковой.
Ну, конечно, история женщин, их возможностей в России еще не закончена. Но я хочу просто Ирине сказать, что вопрос ваш и проблема эта, она не юридическая, не психологическая. Пока никто из наших психологов, психиатров, никто не может понять, что происходит с населением, почему оно так странно себя ведет. Но, с другой стороны, это для нас, для всех стимул. Мы же можем мотивировать людей, чтобы они действовали. Можно действовать по закону, ничего страшного. То, что государство не выполняет законы, это мы привыкли еще с советских времен. Но мы-то можем соблюдать и можем требовать.
Я бы сказала, с учетом опыта работы «Выбери жизнь», самый важный совет, который мне хотелось бы дать – не жить одним днем и копить деньги, всегда иметь какую-то подушку безопасности на случай, если новая мобилизационная волна снова будет объявлена в России. А так мы продолжаем работать, в случае чего мы держим руку на пульсе, готовы начинать помогать.
Мы заканчиваем программу о борьбе женщин за права мужчин, которых мобилизуют, которые попадают под призыв, права которых нарушаются. Мы говорили сегодня об обмене пленными, о пропавших без вести и о юридических основаниях освобождения мужчин от повестки по мобилизации. В разговоре участвовали Валентина Дмитриевна Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей и основательница проекта «Выбери жизнь» Ирина Снеговская. Вела программу Карина Меркурьева, она же ведущая телеграм-канала «Фем. Время» и Елена Фанайлова.